Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина. И сегодня в рамках этого цикла начало нового проекта. Сергей Николаевич Дурылин был блестящий педагог. Его ученики, артист малого театра и киноактер Игорь Ильинский, Сергей Фудель, православный писатель и богослов, правнук Тютчева Кирилл Пигарев, и Дурылин передал им свою любовь к мировой русской культуре. Мы уже провели на радио «Радонеж» серию бесед с моими учениками, гуманитариями, победителями, призерами Всероссийской олимпиады по литературе. И вот двое из них согласились участвовать в нашем новом проекте, культурно-образовательном проекте, который, я уверен, был бы по душе Сергею Николаевичу Дурылину. Тем более, что мы начинаем с его художественной прозы, с его художественного произведения «При жизни Дурылина». Оно опубликовано не было, скорее всего, он даже не мечтал, что оно будет опубликовано, с повести «Сударь Кот». Постоянные слушатели радио «Радонеж» могли слушать литературные чтения этого произведения. Итак, что, собственно, за новый проект? Я назвал его «Игра в классики». Вот вы видите книгу Хулио Кортасара «Игра в классики». Признаюсь, что на идею этого проекта меня натолкнула телепередача канала «Культура» «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Однажды я в ней участвовал, в передаче «О Кармен Проспера Мериме». И вот «Игра в бисер» – знаменитый роман Гессе. Он подразумевает участие интеллектуалов-профессионалов, литературоведов, философов, писателей в разговоре о художественном тексте. Я подумал, что радиослушателям будет не менее интересно, когда в разговоре примут участие не заслуженные и маститые интеллектуалы, а современные молодые люди. Будущая интеллектуальная элита России, я в этом не сомневаюсь. Сейчас бывшие олимпиадники, уже студенты ведущих российских вузов, абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по литературе в Калининграде Даниил Романов, ныне он учится на первом курсе Московского государственного университета, Бацион Исакова, студентка первого курса Высшей школы экономики, будущий радиожурналист. Напомню радиослушателям, что роман вот этого аргентинского писателя Хулио Кортасара «Игра в классики» был наполнен многочисленными аллюзиями и культурными ассоциациями, в том числе и с русской классической литературой. Этот роман высоко оценили Габриэль Гарсия Маркес, автор романа «Сто лет одиночества», нобелевский лауреат, Борхес, которого считал Кортасар своим учителем, Варгас Льоса. И вот в названии нашего проекта в цикле «Пресветлый град», мне кажется, присутствует нужный символизм. С одной стороны, мы будем обращаться к классическим произведениям русской литературы. ну, скажем, «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита», Булгакова. С другой стороны, игра в классики – это как бы игра школьников, которые прыгают из клетки в клетку, к какой-то цели, к какой-то победе. Кроме того, они на себя примеривают роль классиков, что, мне кажется, тоже немаловажно. Ну и мы посмотрим, если этот проект получится, мы посмотрим на эти произведения русской классической литературы глазами современных людей, современных молодых людей, которые умеют и любят читать. Они доказали это своими званиями призеров, победителей Олимпиады по литературе. Ну и начинаем мы, повторяю, с повести Сергея Николаевича Дурылина «Сударь-кот». Она еще не стала классикой, но я уверен, что в скором времени станет, и мы дадим в этом убедиться радиослушателям. Ну и в нашем разговоре, может быть, примет участие и главный редактор радио «Радонеж» Николай Владимирович Бульчук, который тоже совсем недавно узнал имя Дурылина и уже стал его почитателем, и больше того, повесть «Сударь-кот» оказалась в числе его любимых произведений русской классической литературы. Повесть «Сударь-кот» была впервые опубликована в 2009 году во втором и третьем журнале «Москва». Потом отдельно издательство журнала «Москва» выпустило книгу избранной прозы Дурылина «Колокола» и «Сударь-кот». И, наконец, вышло собрание сочинений Дурылина в 2014 году, где во втором томе трехтомник, первый трехтомник его произведений, и в том числе художественных произведений. Во втором томе этого собрания сочинений был опубликован «Сударь-кот». Ну и это длинная преамбула, я думаю, что она уже всех утомила, но тем не менее переходим к вопросам. Поскольку это такой, можно сказать, круглый стол, и будут говорить в основном как раз молодые люди, современные молодые люди, Бацион Исакова и Даниил Романов. Ну, может быть, я тоже включусь, какие-то пояснения сделаю по ходу нашей беседы. Вот Нестеров, художник и друг Дурылина, который даже написал портрет Дурылина «Тяжелые думы» в 1926 году в рясе, он там на заднем фоне книги, он восхищался этой повестью, но предлагал Дурылину все-таки изменить название. Он считал, что «Сударь-кот» здесь вообще ни при чем. Нужно дать название, связанное с людьми. Вот. Дурылин не подчинился, хотя глубоко уважал художественное чутье Нестерова. Вот как вам кажется, прав Дурылин, и повесть справедливо называется «Сударь-кот»? Или стоило изменить это название? Бацион?
Я думаю, Дурылин прав. Повесть стоило назвать именно так. Потому что, во-первых, это некая игра с читателем. Я, например, не ожидала увидеть такой сюжет за названием «Сударь-кот». Мне представлялось это чем-то вроде житейских воззрений кота Мура. То есть я испытала такое чувство интриги, еще не начав читать. А во-вторых, с котом все-таки связана большая часть событий сюжета. Во-первых, как я уже говорила, ожидание детьми, встречи с котом. Во-вторых, то, что кот является хранителем любви Петра и Ариши, матери Иринеи уже к концу жизни. Поэтому нельзя его исключать. Он очень важен в этом произведении. И кроме того, здесь было сказано о недобрых предчувствиях страшных событий в стране накануне их. И вот смерть кота, она перекликается с тем, что рассказывают детям в начале о том, что зверей нельзя обижать, потому что звериная слеза тяжела, и человеку ее зачтут на страшном суде, каждую слезу зверя. И вот убийство кота, оно очень напряженная психологически сцена, особенно если учесть, что маляр, который его убивает, работает над изображением страшного суда в алтаре. И поэтому, мне кажется, это название достаточно уместным и закономерным для повести.
Даниил? Ну, если честно, я полностью согласен с Бетси в этом вопросе. То есть, мне кажется, что это действительно очень удачное название, потому что если представить, что повесть называлась бы как-то по-другому, то как раз-таки было бы совсем непонятно, почему же дети так ждут появление этого кота, почему он удостаивается такого очень центрального места в повести и почему многие события действительно связаны именно с ним. То есть почему вторая часть, по большей части, связана именно вот с его таким каким-то присутствием в жизни и Петра Ильича, и матери Линии. То есть мне кажется, да, здесь действительно оно абсолютно оправдано.
А может быть, вы напомните радиослушателям о табакерке, на которой изображен сам кот, помните?
А, портсигар там, портсигар.
Да, портсигар, да, портсигар, да.
Собственно, это тоже одна из загадок детей, которые видят, когда приезжают к бабушке, два маленьких брата, они видят, как келейница вытаскивает из комода бабушки, из верхнего ящика, серебряный портсигар, на котором в центре есть такой портрет, и на нем изображен, нарисован, написан...
На слоновой кости.
Да, на слоновой кости. Вот этот вот кот, которого они все ждали, чтобы он появился. Для них это тоже становится загадкой. Почему у бабушки хранится вот этот серебряный портсигар? Она что, курит? Они даже предполагают, и для них это такой шок, ужас, потому что монахинь не может курить. И это тоже одна из таких вот загадок, которые раскрываются только в самом конце повести.
И там есть такая перекличка еще. Сам кот Васька лежит на слоне, там, в келье. Монахини Иринеи, вышит слон, у него такие стеклянные глаза, и он когтями
царапает
эти стеклянные глаза, потом их меняют. И он снова царапает, потом снова их меняют. И такой яркий совершенно эпизод. А вот вам не кажется, что это такая древняя традиция? Скажем, в Египте древнем был целый город кошек, Бубастис, где кошки были божественными существами. Вот. Как вы думаете, мог учитывать это Дурылин или нет?
Возможно. С другой стороны, это такая, ну, не знаю, это, наверное, не очень христианская, разумеется, точнее, не то, что не очень совсем не христианская традиция почитания животных как священных, но, возможно, это в таком древнем смысле это имеет какую-то преемственность, что в христианстве кошка тоже считается очень чистым животным, которое действительно может входить даже в алтарь, в отличие от всех других животных.
Да, и у Дурылина вообще есть рассказ как раз в этом сборнике рукописном журнале «Мяу-мяу», когда плакал младенец Христос, то его успокоила кошка. Она мурлыкала, и он успокоился. И с тех пор Богородица как бы разрешила кошке входить в алтарь, в отличие от женщины, допустим. Следующий вопрос. Дурылин, кажется, пишет такую традиционную реалистическую повесть в духе русской классической литературы. Вот вы даже сказали, с архаичным языком. Тем не менее, вот когда я читал, и даже когда читал первый раз, мне казалось, что в этой повести есть отцвет Серебряного века и некоторая атмосфера Серебряного века. Дурылин вообще со всеми деятелями Серебряного века общался. Он современник Блока, Андрея Белого, который учился в поэтическом семинаре, Цветаевой, он дает воспоминания о Цветаевой молодой, Пастернака. Пастернака он ввел в литературу. Первое стихотворение Пастернака было опубликовано в сборнике «Лирика» Сергеем Бобровым. Он общался с Ходосевичем, встречался с ним в Москве, и они, как он пишет, в один майский день читали друг другу стихи. Ходосевич тогда увлекался Растопчиной, а Дурылин – Щербиной. И вот они друг другу читали стихи, обменивались этими стихами. Он знал Мережковского и Гиппиус, написал письма Мережковскому и Гиппиус, когда работал над биографией Гаршина, которого они знали. Вячеслав Иванов ценил Дурылина. Так вот, ощущали ли вы эту атмосферу Серебряного века в этой, казалось бы, совершенно реалистической традиционной повести?
Да, я думаю, она вполне вписывается в это время, потому что, как уже сказал Даня, там очень важную роль играет смерть. И вот такое вот настроение постоянного как бы нахождения вблизи от смерти, как бы на пороге ее, несмотря на жизнеутверждающий пафос повести в конечном итоге. Но все равно вот эта вот близость к смерти, она как-то может вписываться в декаданс и отражать его отчасти, его настроение. И, кроме того, нестандартный взгляд на обычную проблему тоже, мне кажется, свойственен для этого новаторского на тот момент литературного направления.
Я из таких вот... Наверное, меня несколько обманул архаичный стиль повести, но из вот того, что я заметил, наверное, можно как немножко возвратясь назад, сказать снова про пьесу Оскара Уайлда «Саломея», потому что это все-таки Оскар Уайлд, это такой, наверное, ну, я бы сказал, предтеча декаданса, европейского модернизма, да. Это действительно упаднические такие достаточно настроения, это такая особая эстетизация вообще всего, вообще всей жизни, которая свойственна, собственно, модерну и Серебряному веку. Так что, вот, наверное, я бы с этим связал, но, наверное, многое из глаз убежало.
Ну, я бы все-таки добавил еще об особом символизме этой повести, символизме в духе Серебряного века. Ну, вот, скажем, есть сцена у яблони, когда еще дети Ариша и Петя. Ариша забралась на яблоню, тут появился рой пчел на верхушке этой яблони, и Петя пытается спасти Аришу, он ползет по этому стволу. Что такое в данном случае яблони? Это как мировое древо. И это мировое древо обращено к небу, к Богу, а яблоко – плод познания добра и зла. Как говорится там в «Братьях Карамазовых», дети еще не съели яблоко. И они как Адам и Ева, Ариша и Петя. И, кстати говоря, вот Петр Ильич, тоже такое странное сочетание, Петр Ильич Чайковский. Дурылин любил Чайковского, вообще любил русскую музыку и знал эту русскую музыку. И там есть некоторые черты самого Чайковского в этом образе Пети, Петра Ильича. Некая рафинированность, некоторая изломанность, некоторая такая изнеженность даже, чувствительность необыкновенная. Есть еще одна сцена на кладбище, вот когда перед сговором с женихом Семипаловым, вот купец Подшивалов и Ариша Подшивалова, она должна породниться с купцом Семипаловым. Здесь некоторая ирония есть. Семь пальцев – это уже чересчур. Вместо пяти – целых семь. Вот. И происходит сговор на кладбище. Они приходят к своим покойникам, и Семипаловы, и Подшиваловы, и рисуется такая странная картина, чисто символическая. Грачи, как монахи в монашеских клобуках. Эти грачи едят не только еду, которую там бросают люди, но и капли от восковых свечей. И вот это ощущение, ну, вспоминается, грачи прилетели. Дурылин был знатоком еще и живописи, общался и с Коринами, и с Нестеровым, и с Мухиной. Возникает такое предвестие, значит, сговор как бы осуществляется на кладбище. Что из этого выйдет, ну, мы понимаем. И, наконец, еще Дурылин был знатоком иконописи. Там рисуется икона ангела благого молчания, который в самые такие важные моменты появляется. Вот когда молится Ариша уже после того, как отец ее запер на антресоле и сказал ей, что вот келья будет твоя здесь, ей тяжело, и она не выдерживает, почти не выдерживает, если бы не ангел благого молчания, который появляется в этот момент. А в начале повести уже монахиня Иринея получает в подарок от Богомаза эту икону ангела благого молчания. Еще раньше Дурылин дает сцену, когда Ариша и Петя еще дети, и они читают жития святых. Петя научил Аришу читать. Процитирую несколько строк. Они читали о том, как мученице явился Христос в темнице и сказал: «Ты невеста моя, мужайся, дам тебе венец небесный». И мученица, не боясь мучений, пошла на суд и улыбалась на угрозы царя-мучителя. И когда ей усекли голову, ангелы запели на небе, и цветы алые расцвели, и заблагоухали из каждой капли ее пролитой крови. Скорее всего, вообще Дурылин создает на основе нескольких житий свой собственный образ мученицы, используя целый ряд известных житийных мотивов. Например, мотив явления Христа в темнице встречается в житиях святой великомученицы Варвары и святой великомученицы Марины. Мотив отрубленной головы в житиях Варвары и Екатерины. Мотив расцветших из крови святой цветов встречается, например, в жизни католического праведника святого Леонарда после его битвы с драконом. В том месте, где падали капли крови дракона, вырастали сорняки, а из капель крови святого Леонарда на земле стали появляться белые ландыши. А древний вариант той же легенды утверждал, будто ландыш появился из слез Евы, которая оплакивала свое изгнание из рая. Языческая легенда древних славян предлагает еще один вариант. Ландыши – это слезы хозяйки подводного царства Волховы, которая нежно и преданно любила Садко. Но однажды она застала его с земной красавицей-разлучницей Любавой, и тогда из глаз Волховы полились жемчужные слезы и, падая на землю, превращались в белоснежные цветы. Ну и из жития Варвары и Ирины Дурылин берет мотив злого отца, который заключил в башню дочь, и вот эти дочери страдали, но в конце концов все равно любовь к Богу победила. Все это явно такой символический отсвет Серебряного века. Ну и вот я хочу задать вопрос уже современным людям, действительно по-настоящему современным. Есть несколько сцен, которые, мне кажется, могут вызывать даже неприятие у современных людей с точки зрения их ценностей. Ну вот я хочу прочитать отрывок, как вы бы его истолковали, как бы вы, как современные люди, на него посмотрели. Значит, речь идет о келейнице Иринеи, матери Пафнутии. Мать Пафнутия, пишет Дурылин, была крайняя бессеребреница. И все ее учение было в том, как передавала бабушка своим келейницам, чтобы по миру пройти, а мира не задеть. Место занимая на земле поменьше. В Царстве Небесном место прибавят, а кто здесь широк, там убавят. Времени на земле также занимай поменьше, приучайся к небесному безвременью. А приучаться надо в церкви. А то ли небесное безвременье уже и на земле начинается. Людей почитай как ангелов. С ангелами только в молитве беседу иноки ведут и сладкое общение имеют. Так и с людьми. Тогда еще на земле к ангельскому житию приучишься. Неприметного человека на земле и враг не приметит, а приметного дьявол плечом толкнет. Пост человека тончит. Небесное при посте виднее, а земное туманнее. Пост тончит, а молитва светлит. А смирение, крылья подвязав, к небу поднимает. На мирское зажмурь глаза, и не заметишь, как ангел за руку ведет. Последнее ее слово, аминное, бывало. Мир делами запружен. В миру-то жить – выть. А дело всего одно – с Богом быть. Другого-то дела, обыщи весь мир, не найдешь. Все безделье. Вот как вам кажется, неприметного человека на земле и враг не приметит, а приметного дьявол плечом толкнет. Для современного человека, который идет в интернет, который хочет успеха, славы, который хочет, чтобы его заметили, возможно вот такая жизнь, такое понимание жизни?
Я думаю, что это зависит от человека, конечно, в первую очередь. Но лично мне кажется, что каждая философия каждого человека имеет право на существование. И отчасти я даже согласна с Пафнутией в том, что не стоит как-то занимать больше места, чем тебе положено в мире. Сейчас все стремятся охватить своей личностью как можно больше места в мыслях других людей, и с помощью интернета в том числе. И мне это кажется не совсем правильным. Если внимание оказывается человеку заслуженным за его работу или за его какой-то талант, может быть, конечно, это похвально и достойно одобрения. Но если человек на пустом месте пытается приковать к себе умы других людей, это не очень хорошо, как мне кажется.
Да, я согласен с Сион, но только от себя добавлю чуть-чуть, что мне кажется, что сейчас очень сложно поменять что-то без каких-либо активных действий в современном мире. Мне кажется, что вот такой вот подвиг изменения мира какой-то вот такой молитвой и незаметностью, он доступен только, ну, исключительным людям, каким-то вот, возможно, действительно в чем-то близким к святым, но обычным людям это не под силу. Поэтому мне кажется, что, конечно, в нашем мире нужно как-то действовать, не занимать место больше, чем тебе положено, как, мне кажется, очень удачно заметила Бетси, но и как-то стараться что-то действительно изменить, и тогда что-то получится.
Николай Владимирович, а вы как считаете?
Ну, скорее всего, я процитировал бы святого апостола Павла. «Сила Божия в немощи совершается, и все могу во укрепляющем меня Иисусе», — говорит святой апостол. Было бы целеполагание. В наше время действительно для молодежи особенно, наверное, трудно выстоять против соблазнов современного мира. А то, что Дурылин все-таки в опасные годы для России осмелился на такую сокровенную проповедь, по сути, евангельских заповедей, это делает ему честь.
Спасибо. Ну вот еще я хочу две сцены рассмотреть, такие важные, мне кажется, и вот как бы вы их истолковали. Они тоже довольно странные и, я бы сказал, даже загадочные. Ну, во-первых, речь идет об искушении бабушки. Вот когда описывает искушение бабушки рассказчик, внук, то он все время цитирует канон индикту. Мало того, дает в скобках точное указание. Канон индикту, песнь 8, тропарь 3. И дальше, в следующем абзаце, там же, тропарь 2. Ну и цитаты в кавычках даются, как будто бы это такая научная форма диссертации или там научной книги. Видно многообразное человеков управление от изводящего всяческое Бога и времена изменяющего. Одна цитата. Вторая цитата. «Все в жизни и людях принадлежит единому, в кавычках, производящему времен обращения хотением. Там же тропарь второй». Как вы думаете, почему он это делает? Почему это такая странная форма?
Мне показалось это действительно очень странно, меня тогда это удивило. Я бы сейчас, наверное, это истолковал так, что, возможно, самому Дурылину важно как раз-таки сделать такую, как отсылку на... Ну, чтобы, может быть, люди поняли именно откуда это. Не знаю, может быть, как-то так.
Вы абсолютно правы. Честно, то есть он цитирует первоисточник. И ему эта цитация важна. То есть это как бы некие божественные заповеди.
А, в этом смысле.
На мой взгляд. Но вы начали говорить о внуке. Действительно, там внук даже бабушку осуждает. А какие здания разумела тут бабушка, страшно и догадываться, имеется в виду церкви, монастыри. И не примечает того бабушка, что от мала до велика, от полевого василька до тонкой восковой свечи перед иконой, порочит она своей четой весь мир Божий и все тело Божиих рук, весь предмирный труд Господень семидневный, труд всех времен и лет и всей твари, опять в кавычках, Богом поднятый. Все объявляет она тщетой, и выходит, что тщетно творение, тщетен труд творения, тщетен, страшно помыслить с восклицательным знаком, и сам Творец. Имеет ли право внук осуждать бабушку?
Я думаю, он не осуждает. Мне кажется, он скорее... Ну, я думаю, так как он ее внук, он переживает за бабушку. Он таким образом и реагирует на это. Потому что ему кажется, что она ошибается.
Сострадает.
Да, да, да. Мне кажется, да, что он в первую очередь сочувствует. И поэтому он так говорит. Не знаю, вот как.
Да, я согласна. Я думаю, что он просто в этих рассуждениях пытается как-то уже прошедшим временем уберечь ее от греха, от того, чтобы она, ну, от этого искушения, которое там было в один период ее жизни. Поэтому, да, он действительно переживает и только сочувствует.
Ну, вообще для Дурылина смерть такая особая тема. Герои умирают, и он часто описывает умирающих героев. И в романе «Колокола», например, и вообще у него был замысел книги «Как умирают». Он собирал материал для этой книги, скажем, как умирал Герцен, как умирал архиепископ, как умирала там благостная старушка. Вот, к сожалению, он не реализовал этот замысел, но для него это было важно. И вот смерть этих героев описывается очень подробно, в том числе и смерть сударя кота. Как вам кажется, зачем? Есть ли вообще у вас свое отношение к смерти, и внес ли в него что-нибудь Дурылин, когда вы читали эту повесть?
Я думаю, что такое подробное описание смертей своих героев Дурылин делает, потому что смерть – это как бы маркер того, насколько достойно человек прожил свою жизнь, мне так кажется. И что мученическая смерть сударя кота, что благостные смерти Петра Ильича и Ариши, и тем более приход к истинной вере отца Ариши, матери Иринии перед смертью, показывают, что эти герои прожили свою жизнь достойно и безгрешно, можно сказать, с точки зрения религии. И поэтому их смерть важна для произведения, для характеристики героев. А про свое отношение к смерти мне говорить сложно, потому что это такая область неизвестного, можно сказать, и ничего определенного про это сказать нельзя.
Да, я про отношение Дурылина к смерти, его изображение их, я абсолютно согласен с Батей. У меня, если честно, были те же самые мысли, то же самое объяснение этих смертей, потому что для него это действительно важно, показать это как итог духовной жизни каждого из героев, и все эти смерти, они благостны, то есть итог их жизни, он благостен. Мое отношение к смерти, оно очень теоретическое, безусловно, потому что я не знаю, я никогда не сталкивался близко со смертью. У меня даже из родственников пока что еще, слава богу, почти никто не умер. То есть я никогда лично с этим почти не сталкивался. Но мне это так... Это действительно область неизвестного. Это такая какая-то...
Терра инкогнита.
Да. И, конечно, мы не можем быть полностью уверены, что там нас ждет. То есть мы не знаем точно, что нас там ждет. И это, конечно, с этой точки зрения интересно мне лично. Это не значит, что я стремлюсь к смерти, нет. Просто это скорее как такое любопытство, что же там...
Любознательность.
Да, любознательность, да, даже так. Наверное, так будет правильнее. Что там дальше нас ждет? Поэтому у меня такое более-менее спокойное отношение к смерти, но я не знаю, может быть, когда она меня настигнет, я буду бояться и буду хвататься за жизнь, как только смогу.
Николай Валерьевич, а вы уже с прожитых лет...
Никто не ответит на этот вопрос лучше самого автора. У гроба отца матери не читает псалтирь. И вот эти размышления, вот эти яркие моменты, которые здесь приведены, мне кажется, исчерпывающе отвечают на вопрос о жизни и смерти. Она читала, теперь стоя у гроба, над аналоем. «Возлюбих заповеди твоя, паче злата и топазия». Она перекрестилась и медленно, стараясь вникать в каждое слово, прочла следующий стих. «Сего ради, по всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидев». «Сего ради, по всем заповедям твоих направляхся». Она вспоминала всю свою жизнь, начиная с юности. Что было неправильно в этой жизни? Как жизнь переменилась? Как Господь вмешался в ее, может быть, волю, которую она хотела проявить. Но дальше «Путь заповедей твоих текох, егда расширил еси, сердце мое прочла она». И это тоже было о нем, это рассказывал ей о том, что было. Так вставала вся жизнь перед Иринеей. И вдруг, как Даниил сказал, она нашла, строчка была густо, закапана старым воском. «Благость сотворил еси с рабом твоим, Господи, послови еси твоему». То есть мы можем вместе с автором утверждать, что промысл Божий существует, что воля человеческая, несмотря на то, что она свободная воля, когда идет в соответствии с Божьей заповедью, это производит благость в жизни. И вот эта благость, по-моему, пронизывает всю жизнь и матери Иринеи, и главных героев повести, и самого автора, потому что именно все это идет в русле Божьего промысла.
Интересно, что я хотел процитировать именно эту сцену. Вы меня опередили. Я бы еще добавил еще одну цитату из этого чтения матери Иринеи. «Благости и наказанию, и разуму научи мя, яко заповедям твоим веровах». То есть она читает эти слова, и вот вся жизнь встает перед нею, ее жизнь, его жизнь. И она понимает, что эта жизнь прожита с определенным божественным смыслом. И если раньше она не понимала, почему ее лишили счастья, то теперь она вот начинает понимать. Но вы, наверное, со мной не согласны, Батсилок.
Я не то чтобы не согласна. Почему бы по поводу осознания героини этого мне не согласиться? Я думаю, что я бы в такой ситуации, в принципе, не согласилась с волей судьбы и волей Бога, может быть.
И волей отца.
И волей отца, тем более. Да, потому что мне земное счастье представляется приоритетнее, чем все-таки счастье какое-то будущее, неопределенное и неясное. А про смирение матери Иринеи в данном случае. Мне остается только восхищаться, потому что это очень достойная черта, это смирение и отсутствие трепета перед высшей волей, которая определяет все-таки жизнь человека в конечном итоге. Это характерные ее черты, и я думаю, эта героиня была бы не такой интересной и не такой важной для читателей, если бы не эти ее качества.
Спасибо, Бетсион. Я бы еще только добавил в связи с темой смерти одну деталь. Дурылин в сцене смерти Петра Ильича рисует его портрет. Он лежит в гробу. Над его гробом монахиня Иринея читает псалтырь. «Он с улыбкою, — пишет Дурылин, — без тени недоумения, а будто с полученным ответом, спокойный и прекрасный, лежал в простой дубовой колоде». Ну, здесь сразу несколько эпизодов важны. Там Серафим Саровский себе заготовил простой гроб, дубовую колоду. Может быть, вот эта деталь навеяна житием Серафима Саровского. Но здесь интересно, что Дурылин знаток и исследователь Пушкина, и он знал абсолютно точно все детали смерти Пушкина. И хорошо знал стихотворение Жуковского, его реплику о смерти Пушкина. Когда Жуковский увидел Пушкина, и ему показалось, что на его устах играет улыбка и какое-то странное выражение лица, как будто бы он что-то понял, что-то осознал, что-то увидел. Это его обрадовало вот за гробом. И Жуковский пишет стихотворение из альбома, подаренного Растопчиной. Пушкин называется стихотворение. Я хочу его процитировать. «Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновение, пламень на нем, не сиял острый ум, нет, но какой-то мыслью, глубокой, высокую мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось, что видишь?» Кстати, потом в пьесе «Последние дни» Булгаков тоже использовал это стихотворение Жуковского и это воспоминание. «Что видишь, друг?» — Жуковский говорит перед гробом Пушкина. И последний вопрос. Может быть, он самый сложный. Создалось ли у вас какое-нибудь представление о сущности веры Дурылина вот по этой повести? Могли бы вы реконструировать это представление? И в связи с этим, ну, может быть, это вот такой наводящий вопрос. Как вы вообще относитесь к теме радости и скорби в православии? Вот эта тема радости и скорби, она все время такой красной нитью проходит через всю повесть «Сударь Кот». Возникло ли у вас это представление о христианстве, о православии Дурылина? Даниил, может быть, вы?
Да, думаю, я могу ответить положительно, что у меня действительно оно возникло, и мне кажется, что он как раз-таки видит в христианстве не только вот эту вот аскезу, не только вот эту вот отказ от всех радостей жизни, но он видит, собственно, в христианстве радость, потому что даже мать Иринея, там указывается, он пишет об этом, что чем старше она становилась, тем ближе она была к детям, и тем больше сама она походила на ребенка, который радуется вот жизни очень непосредственно, очень ярко. И видно, что Дурылин не соглашается с теми людьми, с теми героями своей повести, которые осуждают ее за это, которые говорят, что она не права, что ей нужно быть строже, что ей нужно быть более аскетичной и радоваться меньше. И мне кажется, что он с ними как раз-таки не соглашается, и он видит, для него важно, что в христианстве есть как путь вот этой вот аскезы, которую проходит и сама бабушка, сама мать Иринея, так и путь вот этой вот радости, потому что в конце концов это само чудо воскресения, например, Христа, это событие радостное. Это недаром в христианстве существует, ну, как и во всех религиях, есть праздники. То есть, мне кажется, даже вот на этом уровне христианство, ну, это уже мой такой взгляд, христианство является в том числе радостной религией.
Главный праздник – Пасхи.
Mm-hmm, да. Да.
По крайней мере, для России. Если для Запада – Рождество, то для России – Пасха.
Как раз хотела сказать, когда Даня закончит, про пост и про Пасху, как про скорбь и про радость. Даже в праздниках отражается некая вот аскеза, самоограничение, может быть, отказ от каких-то земных радостей, а затем радость душевная, истинная, которая идет свыше и имеет гораздо большую ценность, несомненно, чем какие-то мелкие бытовые радости. А про скорбь и радость именно в этом произведении, да, я полностью согласна, что Матерь Инея проходит и скорбь, но ценой этой скорби она приобретает радость, которая делает ее спокойной и умиротворенной в результате к концу жизни.
Мне кажется, вы точны, и я бы добавил здесь самого Дурылина. То есть он на этот вопрос отвечает сам. Но в книге о католическом святом, о цветочках святого Франциска Ассизского. Вот я начал говорить уже об этой сцене с грачами. Мне кажется, метафора этой сцены навеяна Дурылину Франциском Ассизским. Вот в этой книге «Цветочки святого Франциска Ассизского», а он читал эту книгу, находясь в тюрьме, когда в 1905 году он участвовал в революции, как большевик, можно сказать. Вот. Его посадили, и он там стал читать «Цветочки Франциска Ассизского», и даже перевел их на итальянский там частично, и Владимира Соловьева. И вот Франциск Ассизский пишет: «У брата жаворонка шлык, как у монаха, и он смиренная птица, потому что охотно ходит по дороге в поисках хлеба. Летая, он славит Господа очень сладко, как добрые монахи, презирающие земное. Одежда его, крылья, похожа цветом на землю, и этим он дает пример монахам, чтобы не носили они расцвеченных и тонких одежд». Ну и вот с точки зрения самой повести, там есть еще две такие фигуры скворцов. Скворец живет у монахини Иринеи, скворец живет у Петра Ильича. И потом скворца дарит бедный монашек из монастыря, как раз в момент искушения монахини Иринеи, этот скворец все время говорит: «Спаси Господи, спаси Господи, спаси Господи». И в конце концов спасает действительно монахиню Иринею от этого ее искушения. Она начинает любить мир, она начинает любить детей, она начинает радоваться солнцу, траве, весне. И вот Дурылин пишет в своей книге «Цветочки святого Франциска Ассизского». В древнем Патерике есть рассказ о двух прегрешивших братьях. Оба совершили одинаковый грех. Оба, раскаявшись, вернулись в пустыню. Оба просили старца назначить им покаяние. Старец заключил их на год, и обоим поровну давались хлеб и вода. Братья были одинаковы по виду. Когда исполнилось время покаяния, они вышли из заключения, и отцы увидали одного из них печальным и совершенно бледным, а другого с веселым и светлым лицом, и подивились сему, ибо братья принимали пищу поровну. Посему спросили они печального брата: «Какими мыслями ты был занят в келье своей?» «Я думал, — отвечал он, — о том зле, которое я сделал, и о муке, в которой я должен идти, и от страха прильпе кость моя плоти моей». Спросили они другого: «Ты о чем размышлял в келье своей?» Он отвечал: «Я благодарил Бога, что Он не исторг меня от нечистоты мира сего и от будущего мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию, и, помня о Боге, я радовался». Старцы сказали: «Покаяние того и другого равно перед Богом». И дальше Дурылин пишет: «Оба пути равны перед Богом, и христианство в его полноте одинаково вмещает в себя оба. Но в истории был раскрыт, утвержден и опытно пройден лишь первый путь. Тысячелетие христианства до святого Франциска Ассизского знало Евангелие, раскрытое только на двух местах. Там, где слышится устрашающий глас вопиющего в пустыне о покаянии, и там, где Христос открывает ученикам обетование о страшном суде. Христос, судья грядущий, заслонил собою Христа, пришедшего в мир, участника радости в Кане Галилейской, дающего заповедь о подражании лилиям и птицам небесным. До святого Франциска все христианство, исключая самые первые его времена, было сумрачным, трепещущим братом Патерика. Франциск явил впервые образ другого брата, веселящегося о Христе. Увидев однажды некого из товарищей своих унылого и скорбного лицом, кающегося и нелегко перенося уныние, ты сказал ему: «Не подобает слуге Божию являться перед людьми печальным и смятенным, но подобает быть всегда радостным. Преследуй и укоряй себя в келье твоей, и в присутствии Божьем плачь и печалуйся. Когда же возвращаешься к братьям, отложи печаль, укрепляя других». И немного после: «Много завидуют мне демоны, завистники спасения человеческого, и всегда пытаются смутить братьев моих в том, в чем не могут меня». Впервые за все существование христианства была повторена в этих словах несказанная, но исполненная Христом заповедь радования. Ничто так не свидетельствует о близости святого Франциска к Духу Христа, как его проникновение в самые великие, но и самые подспудные, невыявленные в истории устремления христианства. В радость духовную она становится обязательной добродетелью францисканства, и святой Франциск хочет, чтобы самая проповедь братьев была проповедью радостных и радующихся о радости покаяния и пребывания во Христе. Ну и здесь вспоминается другой русский святой уже, Серафим Саровский, который радовался всем и встречал пасхальным словом каждого к нему являющегося. И мне кажется, Дурылин в том же направлении и пишет, и думает, и создает свой особый тип христианства, мне кажется, единственно правильный, единственно радостный, единственно верный, особенно в современное время.
Осмелюсь добавить, даже отчасти какая-то традиция русского юродства присутствует в этой повести, потому что все эти удивительные картины, такие мирные, добрые, стилизованные в чем-то, и образ вот этого юродивого
Егорушки,
которого встретили сразу дети, и сама мать Иринея, и Параскева, ее келейница, это все в некоем смысле юродивые. И те люди, которые заходили, обедали с ней в келье, это все традиция такой русской юродивой святости, удивительная забытая традиция Старой Руси. И действительно радостное христианство вместе с сударем котом, который объединяет общую картину и сквозным таким персонажем главным заканчивает произведение. С чего начали, тем и закончили. Образ сказки хороший, в хорошем смысле, он тоже согревает очень душу.
Я бы хотел закончить текстом самого Дурылина, началом и концом этого текста. Дурылин явно создает такую кольцевую композицию. Начинается все с приезда к бабушке Иринеи двух внуков и кончается тем, что келейница, уже умершей Иринеи, дарит портсигар старшему сыну, то есть Сергию. Вполне возможно, что такая ситуация была реальна. В своем завещании мать Дурылина, Анастасия Васильевна, она сделает завещание перед родами третьего брата Дурылина. Она боялась смерти во время родов, и она попросила отца Дурылина, Николая Зиновьевича, отдать старшему сыну ее икону Казанской Богоматери, часы Сережи и кошелек ему же серебряный, портсигар ему же. Вполне возможно, что именно этот портсигар, завещанный ему матерью, Дурылин хранил у себя и описал в повести. Итак, начало и конец. Закончим текстом Дурылина, его художественной прозой, его стилистикой особого рода, его богатым языком. Посвящает Дурылин эту повесть Михаилу Васильевичу Нестерову, художнику, своему другу. К бабушке, к матери Иринеи, в монастырь мать ездила несколько раз в году на повидание и на прошение ее иноческих молитв всему нашему купеческому дому, но нас, детей, к ней брали не всегда, непременно на Ивана Постного, 29 августа, на храмовый монастырский праздник. К этому дню готовились и мать, и мы. Мать вынимала из комода замшевую книжку с белым генералом на скале, вышитым шелками, и сверялась, что наказывало ей привезти к празднику мать Иринея. К
Купленное она вычеркивала, а не купленное подчеркивала двумя чертами. Ездила по лавкам все сама, чтобы все купленное шло в монастырь из собственных, из родных рук, с доброходством, а не из чужих, из наемных. Из своей руки и то же яблочко, да наливнее, и тот же мед, да сахарнее. Это начало повести, вот ее конец. На 9-й день после бабушкиных похорон мы были в монастыре у заупокойной обедни, а после обедни пили чаю по Раскевушке в бабушкиной келье. Прощаясь с нами, она протянула мне серебряный портсигар с портретом кота на слоновой кости и сказала: «Примите от бабеньки». Она, как прощались со всеми вещами, каждого отделяли, приказали мне подать портсигар, и рассматривали его, и наказали, как умрут, вам передать. Старшему сказали: «Внукус». Пороскевушка смахнула слезу и попыталась улыбнуться: «Сударем котомс». Но улыбка не улыбнулась ей. Я раскрыл портсигар, там ничего не было. Портсигар бабушкин доселе у меня цел. Я никогда не держал в нем папирос. Я иногда забываю, что он у меня есть, но, найдя его, смотрю на слоновую кость и вспоминаю бабушку и детство. Кот на слоне, сударь — кот, и мне делается грустно и легко. Челябинск, 1924 год.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что вот наш проект увенчается успехом и будет новый цикл передач о русской классике, о которой будут говорить молодые современные люди, настоящие интеллектуалы, умные, талантливые, умеющие читать текст.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ему среди.